Так, я предлагаю нам Деяния апостолов, сегодня 15 главу. Сначала прочитаем первые 5 стихов, а потом дальше в эту главу будем рассматривать. Здесь Лука пишет следующее. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев. Если не обрежетесь по образу Моисееву, не можете спастись». Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим от них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерям в Иерусалим. Итак, бывшие провожены церковью, они проходили Финику и Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью. Апостолы и пресвитерами возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверг дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Пока до сих пор остановимся здесь. И мы уже, проходя первые главы книги «Деяния апостолов», мы видим, что Господь Иисус Христос обещал строить свою церковь, мы видим, как Он строит ее. И буквально мы дошли до середины книги «Деяния апостолов». И это знаменательный момент в истории церкви, потому что здесь конкретно раз и навсегда вопрос разрешился, который и в действии до нашего времени, что требуется от людей или от человека, чтобы получить спасение. Это и богословский вопрос, и это практический вопрос, который отразился потом и до нашего времени, отражается в междуцерковными нашими общениями и среди членов, и даже среди лидеров церкви, и в поместной церкви, и в разных церквах по всему миру. Когда первозаветная церковь началась, первые верующие люди в Иерусалиме практически были, большинство из них, еврейского происхождения. Хотя в день Пятидесятницы там и из язычников, очевидно, уверовало немало людей. Но когда Евангелие по великому поручению Господа Иисуса Христа началось распространяться из Иерусалима в Иудею, и потом в Самарию, и потом последние главы мы когда читали и видели, как церковь Антиохии послала Варнаву и Павла на миссионерское служение, все больше и больше и больше процент обращающих к Господу были из языческих людей или стран. И больше процент членов церкви были язычники. Это время было приблизительно 49-й или 50-й год нашей эры. Если вы знаете, Христос страдал, умер, погребен, был воскрес, вознесся приблизительно в 30-х годах, 32-м, 33-м году. Так что практически от дня Пятидесятницы и до сих пор прошло каких-то 15 лет. Это сравнительно короткий период времени. И здесь мы видим довольно серьезный конфликт возникает в церкви. Пришли в первом стихе некоторые из Иудеи и учили братьев. Я хочу, чтобы мы обратили внимание на это выражение, которое Лука здесь потребляет, потому что это очень важное выражение. Он говорит, пришли некоторые. Он не говорит, что пришли братья из Иудеи или с Иерусалима. Дальше, когда мы читали 5 стих, там говорится за фарисеев, которые были раньше фарисеи, и они уверовали, и были члены церкви. И Лука делает контраст между этими двумя группами людей и между тем, что они предлагали. Это слово или это выражение здесь, которое описывает тех, которые пришли учить, Лука их называет некоторые. И если вы помните, мы встречаем это то же самое выражение в 4 стихе послания к Иуде. Когда Иуда говорит, некоторые вкрались в церковь. А те, кто вкрадывается, это не братья, а наоборот, это лжеучителя. Те, которые вкрадываются, они не входят через двери. Господь сказал, что тот, который не истинный пастырь, он вкрадывается среди овец, чтобы их увести. Хотя овцы знают голос своего пастыря и не следуют за тем, который не ихний. Но некоторые, они вкрались. Иуда говорит, это нечестивые люди, это безбожные люди. Они лжеучителя. Там написано в послании Иуды, что Бог, сам Бог, Отец предназначил их или отметил их и предал их осуждению. Ихние дела доказывают, что они невозрожденные люди. Как мы и здесь видим, ихние дела, они доказывали, что это не были братья, не были возрожденные. Они не только были нечестивы, но когда они приходили на вечерю любви, когда они приходили на хлебопреломление, Иуда пишет, они как пятна. Верующие люди, Священное Писание учит нас, что святость и чистота – это там, где нету ни пятна и ни порока. Овца, которая была принесена в жертву Господу, она должна была быть избрана из стада, которого человек имел. И он только мог принести в жертву ту овцу или ту жертву, которая без пятна, без порока. Иисус Христос, как самая жертва для нас, умилостивление, Он был без пятна и порока. А эти, которые вкрались в церковь, и точно и тут они вкрались в эту церковь, в Антиохии, чтобы свое лжеучение учить. Говорит, Бог их назначил осуждение. Они не только пятна, написано там, что они как безводные облака, которые дают надежду. Когда мы видим облако и 100 градусов на улице, и нам по новостям говорят, что будет дождь сегодня, то мы радуемся, зная, что с дождем будет охлаждение в воздухе, свежий воздух будет. Но иногда буря пройдет, и тучи пройдут, и ни капли дождя нету, и наш смог лос-анджелесский остается такой, как и был пыльный. Безводное облако. Есть облако, которое не имеет воды. И это не дождевые облака. Говорят, там дальше Иуда пишет, что это деревья, которые бесплодные. Они как волны в океане. Или они как блуждающие звезды. Есть звезды, которые имеют свой орбит, которые вы можете каждый день выйти и найти их на небе. Пространстве, особенно северная звезда, это все ориентируются кругом этой звезды. Кто на море плывет, он должен ориентироваться на той звезде, которая не меняет свой орбит. А есть летучие звезды, которые они проходят, они горят, как комета прошла. Итак, мы видим, что вот эти некоторые, и они пришли, и они начали учить. И что они учили? Они ставили условия для человека, который желает получить спасение. И не только условия, но и сказали, невозможно получить спасение, если они не будут исполнять некоторые определенные обряды. В этом случае обрезание и закон Моисеев. Вы не можете спастись. Невозможно. Бог спасает людей, не люди ставят стандарт, по которому мы можем спасать. Это было лжеучение, это были лжеучителя. И они не только имеют те характеристики, которыми Иуда их описывает, но они абсолютно противоречат тому стандарту, который должны иметь пастыря, учителя в церкви и руководство в церкви, которое мы находим в послании и Титу, и послание Тимофею, апостол Павел пишет, да и вообще все верующие люди должны иметь характеристики, которые отличаются от того, как они здесь описаны. Пастыря, учителя в церкви, руководство церкви. Наше самое главное назначение является учить церковь чему? то, что мы утром слышали, премудрость Божию, мудрость Божию, истину Божию, Слово Божие, которое брат только что нам читал. Если мы будем в Слове Господнем, оно будет нас очищать и преображать нас, как Дима говорил нам утром. Так что в контраст с этими, которые вкрались и в эту церковь, и распространили свою ложь, ложное свое учение, и внесли в церковь дисгармонию, страх у тех язычников, которые до сих пор радовались в своем спасении, а теперь пришли откуда-то с Иудеи и говорят им, что вы не спасены, потому что вы не совершили на себя обрезание или еще какую-то церемонию. Но пастыря, учителя в церкви, наша должность в первую очередь не только наставлять и учить церковь истины, чтобы мы знали, как жить, но в то же самое время наше назначение хранить, сохранять истину, стоять в проломе между Словом Божиим и нашими овцами, вы, которые приходите слушать Слово Господне, и чтобы ограждать вас от лжи. Пастор и истину учит, и ограждает против лжеучения. И когда апостол Павел, когда Варнава услышали, что эту ересь тут начали распространять, второй стих, произошло между Павлом и Варнавой, и вот эти группой, которые пришли, учили это, произошло разногласие. Лука здесь очень мягкими словами описывает то, что произошло. Это был знаменательный, решительный момент в истории церкви. Если бы церковь в этот момент не стала за истину, если бы руководство, Павел, Варнава, не заступились бы тут за истину, то это бы разделило бы церковь. И было бы разное движение. И это стало бы просто другой религией, что люди должны были бы совершать какие-то дела, чтобы получить спасение. И то, что я сегодня хочу, чтобы мы размышляли, и чтобы тема наша была, что спасение мы получаем лишь только по благодати Господней. Только через благодать Господню мы можем получить спасение. Не только было разногласие, второй стих, но было немалое состязание. Знаете, что такое разногласие, братья, сестры? Это то, что приводит к разделению. Слава Богу, мы когда дойдем до конца этой главы, мы увидим, что разделение не произошло. Только отделены были те, отлучены, которые учили ложь. Но это было действие Духа Святого, которое мы увидим позже. Было немалое состязание. Конфликт, дискуссия. И они не могли разрешить этот вопрос там. Они были одна из много церквей. В это время уже не только была церковь в Иерусалиме и церковь в Антиохии, но в многих других маленьких местах. Это приблизительно то время после того, что случилось в этой главе, где апостол Павел потом пишет письмо галатийским церквам, которые мы читаем в Галатии. Он в послании к Галатам апостол Павел описывает частично то, что произошло здесь в этой главе. Эта церковь, она решилась послать Варнаву, Павла и других в Иерусалим, чтобы там с апостолами, с ветерями, пастырями, руководством церкви в Иерусалиме решить этот вопрос. На каком основании спасаются люди? Нашими делами, обрезанием нашим, соблюдением закона Моисеева? Церемонии все, обряды или благодатью Господней, который апостол Павел пишет, говорит, благодатью вы спасены, не делами, это дар вам от Господа. Итак, эта делегация, она отправляется в Иерусалим, несколько сот миль пешком, может быть на ослах, верблюдах, мы не знаем. Я не думаю, что у апостола Павла был верблюд, тем более кадиллаков тогда не было или автомобилей, пешком они шли. И когда они шли пешком, это не один день и не два идти, 250 миль. Если мы здоровые можем, может быть, 20-30 миль в один день пройти, так это несколько недель взяло их дойти до Иерусалима. И мы читаем здесь, что везде, где они проходили, и Финикию, и Самарию, они останавливались, а где? В поместных церквах. А когда в поместных церквах, особенно в то время, когда приходили гости, и если это были ведущие братья в церкви, пастыря из церкви Антиохии, это была значительная церковь, большая церковь на весь район, то им давали говорить слово. И когда апостол Павел, когда Варнава говорили слово, о чем они говорили? Они говорили и они описывали чудесные дела Господни. Какое было чудо Господне, что Господь Словом Своим коснулся сердца язычников. И слышавши Слово Господня, они обратились к Господу. И здесь написано, оно повторяется, что Бог отверз дверь веры для язычников. Результат, когда все эти церкви, которых посещал апостол Павел, Варнава, эта группа, когда они слышали, как Бог себе призывал и спасал язычников, они радовались. Кто из вас переживал радость в вашей жизни? Я думаю, все мы. Кто из вас пережил в вашей жизни особенную радость? Есть различие между радостью и великой радостью. Ангелы явились пастухами и говорили, мы возвещаем вам великую радость. Ныне родился вам. Есть моменты в нашей жизни, когда мы имеем радость, а есть моменты, когда мы имеем великую радость. Радуемся ли мы с великой радостью, когда мы видим, что в церкви появилась новая душа, которая познала Господа? Это духовный ребенок, который родился. Кто имеет маленьких детей, да, они рождаются. Потом их надо не только радоваться с ними, но и воспитывать их, возрастать их. Но они радовались великой радостью. И в конце концов, 4 стих, они дошли до Иерусалима. И там написано, встретила их церковь. Тоже с радостью. И собрались и апостолы, и пресвитеры, и с ними другие. И обратите внимание, апостол Павел, Варнава и другие, они рассказали все, 4 стих, что Бог сотворил с ними. Я это выражение подчеркивал в 14 главе, 27 стих, когда мы проходили 14 главу. Истинно верующие люди никогда не хвалятся тем, что Бог сделал через нас. Наоборот, апостол Павел здесь пишет и говорит то, что Бог сделал с нами. Не через нас, а с нами. Для апостола Павла это было действительно реальная часть его жизни. Обращение язычников, когда Бог открыл дверь веры для язычников, это было то, что апостол Павел считал случилось с ним. Не с кем-то, а с ним или с ними. И Слово Божие подчеркивает эту мысль несколько раз. Апостол Павел в другом месте пишет, говорит, если кто-нибудь желает гордиться или славиться чем-нибудь, пускай он славится тем Господом, а не своими делами какими-то. И здесь, конечно, когда они собрались в Иерусалиме, и когда начался этот вопрос разбираться, 5 стих, восстали некоторые из фарисейской ереси, которые уверовали, и они говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисея. Я хочу, чтобы мы обратили внимание на контраст первого стиха, где Лука пишет за тех некоторых, которые были лжеучителя, которые ересь учили, которые требовали какие-то дела от людей как фундамент и как основание спасения. Эта группа, она отличается немножко. Во-первых, обратите внимание, что это были люди, которые уверовали, и они были из фарисейского происхождения, они принадлежали фарисеям. А это были те, которые были самые преданные к Слову Господнему в Израиле. Они верили буквально в Слово Господне. Они учили, что в Слове Господнем написано, то они должны выполнять. Дело в том, что точно так, как православие или католическая церковь берет Слово Божие и добавляет Слову Господню свои требования, они имели те же самые проблемы, как католическая церковь или православная церковь. Они уверовали, они верили, что Иисус Христос является тем обещанным Мессией, который был обещан в Старом Завете. И они уверили, что Он умер, и Он воскрес, и что Он их спас. И не веровали, они были спасенные здесь. Но они что-то добавляли. И в этом они были неправы. Но они не требовали и не ставили это как условие ко спасению, а наоборот, они говорили, что если язычники действительно уверовали, то в этих поступках мы увидим, что они уверовали. Они будут обрезаться и исполнять все церемонии закона. Закон Моисеев различался или делился на две части. Был моральный закон Моисея, хотя это не Моисея закона, это Слово Господне. То, что мы называем 10 заповедей, он никогда не изменился. Господь сказал, не убивай. Это остается до нашего времени. Господь сказал, люби Господа Бога твоим, твоего всем сердцем, всей силой твоей, всем размышлением твоим. Закон Господень моральный до нашего дня не изменился. Но фарисеи много чего добавили, детали и ритуалы к жизни своей. Помните, один раз Господь своими учениками шел через поле. Ученики были голодные, они собирали там пшеницу, и чтобы до зерна дойти, надо было потрудиться. Их фарисеи сказали, почему твои ученики работают в субботний день. Грех. Вопрос здесь является, если язычники согрешают в том, что они не соблюдают, не делают обрезания или другие законы. Фарисеи, они требовали особенное умывание, когда они садились за стол. Определенной форме и манерой надо было руки свои мыть. И сколько раз. Это все церемония разработалась. И вопрос, который мы дальше зададим себе, является, это апостол Петр будет говорить, если Господь очистил сердца язычников кровью Иисуса Христа, то неужели омывание рук еще чище сделает это сердце? Пророк Исаия, 1 глава говорит, придите, Господь говорит, и рассудим, если грехи ваши будут как пурпур, убелю их и сделаю снега белее. Не так ли? Омою, очищу. Если Бог очистил их не сердца, Петр дальше говорит, то что поможет умывание или церемония Моисея? Но опять-таки этот вопрос возник, потому что эти из происхождения своего, они искренне верили, что это требуется. Хотя это не было требование ко спасению, но то, что требовалось после. И мы должны быть очень осторожны, чтобы и в наше время, и в наших церквах мы не ставили требования на друг друга, которые не касаются нашего спасения. Хотя остальная эта глава, вторая часть, пункт, который мы будем сегодня говорить, является не то, что спасает нас, но то, что приводит нас более тесное общение с друг с другом и с Господом. И вот эти вот вопросы, церемонии или культуры, они касаются нашего взаимного общения с друг с другом. Итак, с 6 стиха по 21 стих, второе, что я хочу, чтобы мы обратили внимание, здесь это на членское собрание. Тут было собрание только для членов. Тут уже учителей не было. Надеюсь, тут были одни верующие. Прочитаем частично эти стихи, начиная с 6 стиха. Апостолы, пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. И потом, после долгого рассуждения, Петр встал и сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на учеников иго, которые не могли понести ни отцы наши и ни мы, но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывающие, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: «Мужи, братья, послушайте меня. Симеон изъяснил, как Бог первоначально призвал на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое, и с ним согласны слова пророков, как написано: потом обращусь и воссоздам скинии Давидова падшие, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие люди, человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие, ведому Богу от вечности все дела Его. Посему я полагаю не затруднять обращающих к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленного и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». Итак, дальше в членском собрании. Здесь мы видим, во-первых, рассудили вопрос, он был долго рассуждали, 7 стих. И очевидно, это не один час и не два часа, как наши членские собрания могут иногда быть, а это, возможно, и несколько дней, и недель, возможно, рассуждался этот вопрос, мы не можем точно определить. Но в конце концов и во время этих собраний собирались отдельно апостол Павел, Варнава из делегации из Антиохии, с пресвитерами и другими апостолами, которые были в Иерусалиме. И в конце этих всех рассуждений мы видим, в конце, чтобы суммировать все, было три выступления, три речи. Мы первых видим был Петр, который сказал своей точки зрения, что Бог сделал с ним. Потом мы видим апостол Павел с Варнавой. И третий Иаков все суммирует. И тогда совместно они пишут письмо язычникам, на каком основании не могут с теми, которые с еврейского происхождения, иметь общение друг с другом в церкви Господней. Вопрос, на каком основании или что надо делать, чтобы спастись? Историки описывают нам 7 раз в истории, особенно в первые столетия церкви, когда собиралось руководство церковное, на то, что мы сегодня называем церковный собор или совет, или чтобы решать богословские вопросы. Некоторые из этих времен, когда они собирались, решали вопрос о том, если Иисус Христос действительно был Богом, если Он действительно был Богом и человеком, то, о чем Иоанн пишет нам, вначале было Слово было у Бога, и Слово было Бог. Это были важные собрания, когда решались богословские вопросы. Является ли вся Библия священным писанием, богодохновенным? Эти вопросы были важные. И вот это, что мы читаем в этой главе, это было первый раз, что такой знаменательный, серьезный вопрос решался. И так как они здесь поступили, в этой церкви, повлияло и до нашего времени, как церкви обращаются с вопросами, к конфликтными. И дает нам образец, как и нам поступать, как и нам жить. Итак, три речи, три. Петр говорит, потом Варнава с Павлой, и потом Иаков. И каждый из них подчеркивает какую-то духовную истину. И Петр говорит первый. Обратите внимание, что апостол Петр не играет здесь роль, как заведующий церковью, как католики учат или православные. Да, Господь сказал Петру, Петр, ты камень, на сем камне построит церковь. Но апостол Петр не был первый поп, папа римский, как учит нас католическая церковь. И здесь апостол Петр не господствует над церковью, как попы римские. В руководстве церкви здесь сейчас Иаков. А Петр, он просто пришел как миссионер, не просто даже как апостол. И он духовную истину здесь подчеркивает следующую. Он говорит, вы знаете, братья, 7 стих, что в начало церкви Бог из всех нас, кто это были все мы? Апостолы. Те, которые в день Пятидесятницы ожидали пришествия Духа Святого. Апостол Петр говорит, в первые дни из нас Бог избрал меня, чтобы через мои уста Евангелие впервые проповедовалось язычникам. И мы действительно видим, что в день Пятидесятницы апостол Петр проповедует. Я уверен, там не только евреи уверовали, но и язычники. Но апостол Петр не только говорит здесь за день Пятидесятницы, но он говорит специфически за том посещении в дом Корнилии, когда Дух Святой посылал его туда, когда Дух Святой коснулся сердца Варнавы, Корнилии, когда апостол Петр проповедовал там, и как Дух Святой сошел на них, очистил их сердца, и как они уверовали. Обратите внимание, апостол Петр здесь подчеркивает следующую духовную истину, что Бог является суверенен, и Бог избрал апостола Петра понести Евангелие в дом Корнилии. И избрание, дальше Иаков будет говорить, Бог делает даже в Старом Завете, но это когда Иаков говорит, мы обратим внимание. Но Бог делает то, что Бог желает делать. Для своих намерений и по воле своей. Бог избрал меня, апостол Петр говорит. Бог сердцеведец, Бог все видит. И апостол Петр здесь открывает еще одну духовную истину. Он говорит, если бы Бог требовал, чтобы Корнилий был обрезан или еще кто-нибудь другой говорит, то почему тогда Бог дал им Духа Святого? 8 глава послание к римлянам. Кто не имеет Духа Божия, тот не принадлежит Богу. Дух Святой свидетельствует тем, который имеет Его, что мы дети Божии. Когда мы не умеем молиться, Дух Святой ходатайствует за нас. Корнилии, все те в тот день, которые там собрались в доме Его, получили дар Духа Святого. И апостол Петр говорит точно так, как и мы. Бог им дал Духа Святого, точно так, как Он дал нам Духа Святого в день Пятидесятницы. Бог не различал между евреями, между апостолами, между теми в день Пятидесятницы, между домом Корнилии или во всех галатийских церквах и в Антиохии, где образовались церкви. Во-вторых, я уже подчеркну эту истину, но здесь Петр говорит, Бог очистил верой их сердца. И если Бог очистил их сердца, то их сердца чистые. И не обрезание, и не омывание рук или тела своего ничего не очистит. Если Бог не очистит сердца, что значит еще слово или выражение очищения сердца? Это говорит о прощении грехов. Если Бог простил грехи, то это говорит о том, что человек спасен. Так что апостол Петр суммирует здесь, что он был избран суверенной волей Божией провозглашать своими устами язычникам Евангелия, первому. И апостол Петр говорит, обратите внимание здесь, 11 стих. Суммируя все, апостол Петр не говорит, что мы спасены, и они спасаются, как мы. Нет, апостол Петр говорит наоборот. Он здесь в 11 стихе говорится, если мы веруем, то мы спасемся, как они. Где стандарт? Стандарт был среди евреев или стандарт был среди язычников? Кого Бог избрал? Да, Бог избрал народ еврейский, как свой народ, быть светильником и светом другим народам. Но и в Старом Завете мы дальше будем читать, Бог избирал из язычников тоже тех, которые были бы его народом. Итак, Петр суммирует с своей точки зрения то, что Бог сделал, и что Бог никогда не требовал. Апостол Петр дальше говорит, все эти детали закона мы сами не могли их исполнить. Никто из нас, из евреев, не спасся обрезанием. И почему мы желаем сейчас это бремя возложить на язычников? Почему вы испытываете Бога? Евреи понимали, что такое испытывать Бога. Они испытали Бога в течение 40 лет пустыни. Когда они искушали Бога, испытали Бога, то Бог все поколение назначил к истреблению. И они все погибли, кроме Халева и Иисуса Навина в пустыне. Не так ли? Они испытали Бога. И апостол Петр здесь, в церкви, руководству, всем, которые собрались в тот день, говорит, смотрите, чтобы с вами не произошло то, что случилось когда-то в нашей истории. Не испытывайте Бога этим, а принимайте благодать, которую Бог предлагает нам. После того, как апостол Павел, Петр говорил, 12 стих, тогда умолкло все собрание. Больше они ничего не могли сказать. Даже эти из фарисейского происхождения, они ничего не могли предложить в противоречие. Потому что Дух Святой говорил через апостола Петра здесь. Это слова богодохновенные. А для нас они в наставление даны. Потом дальше была дана возможность Варнаву и Павлу рассказать. Всего лишь одна строчка, 12 стих, даже только часть, только половина 12 стиха. Они рассказали, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. Они подчеркивают другую истину. Да, апостол Петр был первый, который проповедовал язычникам. Через него многие покаялись. Апостол Павел называется апостол-язычником. Когда еще не было Нового Завета, когда Слово Господне не полностью еще было написано, Господь это учит нас, и мы читаем в нескольких местах, и мы уже говорили на эту тему, Бог подтверждал проповедь апостолов чудесами и знамениями. И это было подтверждение. Это не был шоу, как в наше время делает, устраивает что-то и потом старается привлекать людей прийти. И говорят, мы будем исцелять людей или еще что-нибудь делать. Но то, что Бог делал, Дух Святой, когда сходил и чудеса происходили, апостолы не только были инструментом в руке Господней, через который Дух Святой делал эти чудеса, но они подтверждали факт, что это были истинно учителя и пастыря, которых Бог избрал. Если мы не избраны Богом, то абсолютно ничего, что мы делаем, не будет полезного. Апостол Павел, Варнава, они говорят о том, что Бог утвердил и подтвердил ихнее служение. Что они не лжеучителя. Те лжеучителя, вот, которые вкрались в церковь, Бог их абсолютно никакими чудесами, знамениями не подтвердил их служение. Апостол Павла, да. Уверовали через него многие. Чудеса случались. и другие апостолы. Апостол Петр, говорится, он только шел по улице, и там, где его тень была, проходила, люди слялись. Это Бог подтверждал авторитет своего слова, не то, что они говорили. Так что Петр говорит о том избрании Божьем, что Бог делает то, что Он желает делать. Варнава и Павел говорят о том, что Бог подтверждает свою истину, когда она проповедуется Богом избранным человеком. 13 стих, когда Варнава и Павел рассказали, что Бог совершил через них. 13 стих. После того опять умолкло. Они перестали говорить, и тишина. Никто в церкви не мог противоречить тому, что они ощущали действительно, что Господь действует и руководит этим членским собранием. Третья мысль, что я хочу обратить наше внимание, что здесь... Или и третий, который выступил говорить, это был Яков. Посмотрите, 13 стих, Яков говорит: «Мужи, братья, послушайте меня». И он соглашается в 14 стих с Симоном. Симон изъяснил, как Бог избрал из язычников. Когда человек пояснил Слово Божие, оно должно быть ясно. И моя молитва, я надеюсь, когда мы стоим перед вами, что какая-то истина в ясности переходит вам, и вы ее воспринимаете. Но посмотрите, Иаков говорит, что Симон изъяснил, как Бог первоначально избрал из язычников, не из евреев, из язычников. Где и когда это произошло? Господь явился Аврааму. Избрал его и сказал: «Ходи предо мною». Кто был Авраам? Еврей или язычник? Идолопоклонник. Поклонялся идолам. Бог его избрал, призвал. Но не только Авраам. Здесь Яков начинает, и он ссылается на пророка Амоса в 15 стихе. И говорится: пророки согласны с тем, что мы говорим на эту тему, которую мы сейчас говорим. Что Бог спасает тех, которых Он желает спасать, и избирает, кого Он суверенно желает по воле Своей избрать. И человек ничего не может сделать, чтобы способствовать своему спасению. И тут 16-17 стих, он цитирует пророка Амоса. Говорит: «Потом я обращусь и воссоздам скинию Давидова падшую». О чем здесь речь идет? Здесь говорит речь за второе пришествие Иисуса Христа, когда Он вернется и будет сидеть на престоле Давида. Когда Он был на земле первый раз, Его отвергли. В 70-м году нашей эры храм был разрушен. Хотя в данный момент, в 50-м году нашей эры, храм еще стоял. Но Иаков ссылается на эту ссылку пророка Амоса, чтобы показать, что мы живем в период церкви. То, что мы сейчас называем период благодати, когда мы спасаемся по благодати, верою. Мы знаем с исторической точки зрения, мы живем в 21-м столетии, что никто до сих пор не сидел на престоле Давидовом. Храм разрушен. Но когда мы читаем, мы видим этот контекст, который, может, сам Яков не понимал, и церковь в тот день. Уже прошло уже 2000 лет. Но потом я вернусь, и я создам опять, и я буду сидеть на престоле дома, чтобы те, которые взыскали Господа, 17 стих, и прочие человеки, и все народы. Так что Бог и в Старом Завете избирал среди язычников. И Бог в будущности будет спасать людей, которые будут слышать Его Слово. Если Бог раньше спасал, если Бог дальше будет спасать, то Бог и теперь будет спасать в наше время, пока войдет назначенное число уверовавших в церковь. И тогда этот период времени окончится и наступит пророчески то, что здесь они говорят. И третье мы видим, во-первых, мы видели конфликт, мы видели рассуждение, то, что апостол Петр, и Варнава, Павел говорил, и Иаков. И третье, я хочу обратить наше внимание, что это письмо, которое они написали, это было написано для того, чтобы они не в соблазн сделали друг другу нарочно что-нибудь, но чтобы созидать общение среди верующих людей. Иаков предлагает, они пишут это письмо, они его рассылают. И там только написано четыре, с нашей точки зрения мы бы назвали бы это требование, но это не требование. Это исполнение братской любви. Те, которые уверовали из еврейского происхождения, для них идолопоклонство или идоложертвенность. Мясо! В то время, когда люди покупали на рынке, часто это было мясо, которое было раньше принесено в храмах в жертву идолам. А потом они его выносили на улицы, продавали. В церкви было общение. Язычники уверовали, евреи уверовали, они друг друга приглашали к себе домой на ужин, на вечерю. И представьте ужас, если еврей пришел и садится за стол у брата, язычника, из язычников, который предлагает ему барбекю, который утром был в жертву принесен идолам. Соблазн! Это было написано, чтобы одна группа не делала соблазн другой группы, а наоборот, чтобы наше общение было более тесное. Если я вас пригласил, брата еврея, которые мы братья во Христе, которые апостол Петр пишет дальше, приняли равно драгоценную веру, то я пойду и в магазине немножко дороже куплю мясо, которое при мне могут зарезать, которое я знаю и могу представить моему брату и сказать, что это не было в жертву принесено идолу. И тогда мы вместе можем сесть за стол и иметь общение друг с другом. И вместо соблазна будет общение. Задавленного это Господь еще заповедовал в старые дни, еще до закона. Это то, что было драгоценно для евреев. И в этом письме они пишут, чтобы они не были камнем преткновения братьям евреям. Чтобы не жили в блуде. Это моральный закон Господень. Язычники, они в страшном блуде жили всегда. Призыв к святости, ко всем. Нету различия у Господа. Хорошо, это со стороны язычников. А что просят братьев евреев делать? Братья евреи, не возлагайте на них то, что вы сами не могли выполнять. Ибо мы не этим спасаемся. А результат нашего спасения – это наше общение. Они посылают это письмо, посылают их с Варнавой и с Павлом, которые они называют наши возлюбленные братья. В этом письме они, обратите внимание, 23 стих, говорит, апостолы, пресвитеры, братьям, находящимся в Антиохии, Сирии, Киликии, братьям из язычников. Они назвали их братьями, они не делают различия, как в первом стихе. Вы не спасенные, потому что вы не обрезаны. Мы братья. Мы вам посылаем это письмо с нашими возлюбленными братьями Варнавой и Павлом, которые свою жизнь рисковали принести вам Евангелие. С ними мы посылаем представителей Иерусалимской церкви. Силу Иуду здесь написано. И они, когда пришли, они зачитали это письмо, там произошло церкви в Антиохии. Разделение? Нет. Радость! Великая радость! Представляете себе, если бы они написали письмо и сказали, вы должны сделать следующую субботу или воскресенье всем братьям обрезание. Церковь бы разделилась, все бы разогнались и разбежались. Мы видим здесь 28 стих, угодно было Духу Святому. Они подчеркивают факт, что это решение, это Дух Святой произвел это решение. Созидать тело Господне, привести к единству, единогласию. Они пишут здесь в этом письме, что мы пришли единогласно к этому заключению. Наш комитет не принимает никогда решения, если мы не имеем единогласия. Перед тем, как мы предлагаем что-нибудь церкви. Единогласие должно быть. Если нет, то надо отстранить вопрос и еще помолиться и искать руководство Святого Духа. Итак, мы видим результат того, как поступили эти разумные братья первой столетней церкви. Церковь осталась едина, одна церковь, она не разделилась. Распространение Евангелия продолжалось через апостола Павла. Этим братьям это принесло наставление и радость, 31 стих. 32 стих, Иуда и Сила, как братья с Иерусалима, принесли им и подали им наставление и утвердили их в их вере. Теперь эти язычники могли принимать этих братьев, евреев с Иерусалима, на одном уровне и поучаться от них, и принимать наставление. И церковь сохранилась. Бог строил свою церковь. Дух Святой их так повел, что утвердили факт, что спасение лишь только через веру благодати Господней. Пускай Господь благословит и нас, размышляя за эти мысли. Слава Ему. Аминь. Встанем, помолимся. Отец наш Небесный, мы верим, что Ты Отец мира и единства. И то, что мы видим в Слове Твоем, поучает нас, чтобы и мы так поступали, и чтобы мы так жили. Мы славим Тебя и благодарим за мудрость, которую имели те, и в этой главе, которую мы читали, и как это членское собрание прошло. И пускай это будет для нас наставлением и уроком, как мы должны жить и поступать. А сейчас мы благодарим Тебя за этот день, что мы могли здесь провести, слышать и Слово Твое, быть наставлены в нем. Благодарим Тебя за общение, которое мы имели во время обеда, вокруг стола, за те дары физические, которые Ты даешь нам неделю за неделей. Мы видим Твое благо в этом, и что мы можем радоваться, имея общение с друг с другом. И это послеобеднее богослужение. Предаем себя в руки Твои, каждого из нас здесь сейчас, и всю церковь нашу, каждого члена. Везде, где мы будем на этой неделе, мы предаем в руки Твои, просим Твое руководство, благословение в нашей жизни, где бы мы ни были, в любых обстоятельствах или ситуациях, чтобы мы достойно носили имя Твое и жили достойно того призвания, которое Ты нас призвал. А теперь благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога, Отца и общение Святого Духа да сопровождает нас все дни нашей жизни. Аминь.